Киевский князь Владимир Красносолнышко занемог. Проснулся он к тому же не в духе. Опять снилась Рогнеда, покойница его жена. 15 лет, как померла, все мучила, приходила чуть ли не каждую ночь. А сегодня так и вообще со снегом. Стояла молча и смотрела. Снег падал на ее голову и не таял. «Видать, зовет к себе», — подумал он. Лег спать накануне одетым. Даже сапоги Софьяновые не снял. Лишь шкуру медвежью на себя набросил. Весь вчерашний вечер промучился от боли. Будто кто железяку раскаленную с наковальни к чреву приложил. И во рту пакостно, словно жабу горькую, разжевал. «Пиво ковш неси», — окликнул он служку. Но тот, опустив ниц очи, тихо молвил: «Не вели гневаться, княже. Анастас Корсунянин, ваш духовник, не велел пиво варить. Они глаголют пост ныне апостольский, Петра и Павла». «А чтоб ему!» — в сердцах выругался Владимир. «Неси тогда киселю овсяного, да яблок моченых. А еще кликни мне личца Фому, нехай зелье несет, то, что раньше варил». «Как так трапилось?» — думал Владимир. «Ведь все рассчитал, примерил, а, кажись, сам и угодил в ту западню. Ох уж и бестия этот корсунский грек Анастас! Взял же его из грязи, а теперь гляди, командует мной, пиво нельзя. Обиднее всего правда на его стороне. Крещение ведь принял, Руся крестил. Теперь вот и пост соблюдай». Ведь как окаянные они красиво поначалу глаголили, эти послы византийские. «Богу Богово, кесарю Кесарево». Мол, на все душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. На деле же оказалось, он тот, кто должен править здесь, на этой земле, от имени Бога, сам попал в зависимость от церковников. И теперь те объясняют ему, что и как следует делать, а чего возбарани Боже. У него опять потянуло в боку, обхватив живот руками, Владимир подошел к окну. Днепр отсюда был виден, как на ладони, а за его излучиной — далекий Черторой. Непроходимые леса и болота на севере и степь за перелесками на юге. Любил он бывать в Берестове, что под Киевом стоял. Подолгу задерживался тут. А когда померла жена его законная, Анна, царевна Цареградская, с которой обвенчан он был, и вовсе сюда перебрался. Велел соорудить тут каменные княжеские палаты о двух этажах, да поменьше для челяди. Тут и послов принимал, отсюда и Русью правил. В Киеве редко стал бывать. И то лишь поглядеть, как Святую Софию строят, да в Десятинную церковь заглянуть. Когда заходил туда, стоял подолгу у своего пустого саркофага, все поглаживая белый мрамор, да и дивился, как ладно его греки справили. Какие чудные заморские цветы да листья повырезывали на нем. Потом подходил к соседнему, где покоилась Анна, жена его, багрянорожденная принцесса византийская. Вспоминал все ее, смиренную и молящуюся. Ей и пообещал он завершить дело, ею начатое, собор Софии Киевской достроить. Вот только краше, чем она задумала. Такой и в Византии ныне не сыщешь, под стать лишь Софии Цареградской, ее красоте и величию. «Видать, сегодня день будет жаркий», — решил князь, глядя на красное солнышко, которое уже высоко стояло над Днепром. На берегу огромной реки теснились ладьи. Одни из них прибыли из Византии, оливковым маслом, вином да тканями груженные. Другие под бело-красными полосатыми шерстяными парусами с севера. С острова Готланд, который родиной деда его Игоря был. это дружины его, викинги славные. Носы боевых кораблей венчали грозные змеиные головы. Раскрыв пасти и изогнув шеи, высунувшись из воды, они мерно покачивались на днепровских волнах, будто живые. Высокие борта ладей прикрывали щиты. До 30 весел бывало на них. Да и пиво на них всегда водилось, сглотнув слюну горькую, подумал Владимир. Брали его вместо воды. Та ведь стухнуть могла, а пиво никогда. Да и веселей с ним. Он вдруг вспомнил, как всегда говаривал. «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиной добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой с дружиною доискались золота и серебра». С 10 лет отроду Владимир стал княжить. Святослав, отец его, никогда дома не бывал. Все в походах. Совсем малых сыновей своих, Олега, Ярополка, да и его самого, оставлял он под присмотром матери своей, а их бабки, княгини Ольги. И как только бывало уйдет Святослав с дружиной из Киева, тут же печенеги обступят город. Подойдут к Днепру, его противоположному берегу, и всю ночь жгут там костры. Куда ни глянешь, все огни. Страх так на них нагоняли. А они все не спят, мечи наготове, и кровь кипит. Да что с них возьмешь, дети еще? Под бабкины рассказы о севере, о море синем, о родине ее варяжской, и не заметишь, как заснешь сладко. А однажды ночью печенеги и вовсе осмелели, вплотную подошли к городским стенам. И если б не воевода Претич, бывалый викинг, прибывший из Чернигова им на выручку, одному Богу известно, чем бы все закончилось. А может, жизнь так криво сложилась, думал Владимир, что кровь во мне течет гремучая. По отцу Святополку, нормандская, кровь викингов, варягов заморских, а по матери Малуши, Ольгиной ключнице, славянская, древлянская. И хотя его мать Малуша и была дочкой князя древлянского Мала из Искоростеня, после убийства ее отца забрала княгиня Ольга его детей Добрыню и Малушу к себе в полон, да сделала их рабами своими. А как подросла девчушка, произвела ее Ольга в ключнице. Стала тогда Малуша прислуживать в княжеском тереме. Тогда ты обесчестил, да обрюхатил ее Святослав. От него и родила она Владимира, сына своего единственного. И хотя бабка приняла его как родного и различия между детьми не делала, Владимир частенько слышал шепот за своей спиной. «Гляньте, сын рабыничин пошел». Так получилось, что он так и не стал до конца своим у варягов. И тем паче у тех местных народов, полян и древлян, что проживали тут издревле, и которых покорили и подломили под себя викинги. Доводилось слышать ему с измальства, сидя у костра среди викингов, воинов славных, приплывших сюда на ладьях с севера, о боге их грозном огня, грома и молнии Торе. Смотрел он тогда, как языки пламени пляшут на их доспехах ладных, железных секирах и мечах стальных, и начинало казаться ему, будто это сам бог Тор спустился сейчас с неба, чтобы силу свою им передать, и так ему хотелось быть среди них. А когда засыпал, шептала ему матушка Малуша на ухо иные слова о боге Хорсе, боге солнца, дождь боги, боги плодородия, дождя и солнечного света, Велеси, боги пастухов, поэтов и сказателей. А он все старался ее не слушать, думал о другом. Но загадка в том есть. Слова матери, как те зерна, прорастают да всходы дают. И когда стал он князем киевским, то надумал объединить тех и других, варягов с севера до местных древлян и полян. И заставил он их всех верить в одного бога, славянского Перуна, бога молнии, огня и грома. Правда, ничего из этого так и не вышло. А самое главное, каждый продолжал хоронить по-своему, Викинги, погибшего вместе с его доспехами да конем, а бывало и вместе с женой, клали в ладью, да насыпали высокий курган. А местные, по-прежнему, как деды их делали, хоронили с домашней утварью, да со съестными припасами, зерном да хлебами. Вспомнил тут Владимир, как еще отроком пришлось ему в тризне впервые участвовать. Тогда в бою с печенегами погиб славный воевода Асмунд. Был он боевым товарищем отца его, князя Святослава Игоревича. Не раз, когда тот еще жив был, ходил он с ним в походы, то в Византию, то в Болгарию, а то сражался с хазарами. А когда свою голову воевода Асмунд на поле брани сложил, то привезли его на берег Днепра и, завернув в саван, опустили в сыру землю в его временную могилу. А сами стали готовиться к проводам его в Волгалу, страну мертвых. Туда, где Один правит, где души мертвых небесные валькирии собирают и где есть всего один вход и 540 дверей на выход к решающему сражению в день Рагнарек. Туда, где живут погибшие в боях славные воины, освещающие свои жилища не огнем, а блеском мечей, зазубренных в битвах. Большая честь была попасть туда. Лишь избранным это удавалось. Остальные же попадали в Хельхейм, страну мертвых, где правит хранительница этого царства Хель. Все имущество покойного решено было на три части делить. Одну часть родственники забирали, другая покойному оставалась. На деньги эти лучшие ткани ему покупались, парча византийская да шелк заморский. Шили из них одежды погребальные, да ложи ими же украшали. Третья оставшаяся часть денег шла на мед, пиво да напоминальный эль. Варили его в огромных количествах, ведрами да бочками, чтобы всех собравшихся до пьяна напоить, 10 дней тризна длилась. У места там, где покойник зарыт был, родственники и товарищи погибшего шатры разбивали, песни затягивали, да пиво до пьяна пили, поминая его. А перед тем лучшую боевую ладью на берег вытаскивали, да на помост из бревен ее устанавливали. Там же на этой ладье шатер кумачевый разбивали, а в нем ложе парчой византийской да шелком для покойного застилали. Музык обязательно звали, чтобы те песни им пели. Под их песни бабы должны были голосить. А голосить обычно было кому. У каждого воеводы не меньше 100 наложниц было. Все, как правило, молодые, да одна другой краше. А затем самое интересное, жуткое начиналось. Дело в том, что одна из них за хозяином в страну мертвых должна была отправиться. И не по принуждению, а обязательно по воле собственной, своему желанию с ним встретиться. А тут и ангел смерти появлялся, старуха-жрица. Обращалась она к наложницам так. «Кто из вас желает умереть вместе с ним? И если кто из них скажет «я», назад дороги уже нет. Если она и передумает уходить в страну мертвых, ее силой заставят сделать это. Когда же такая находится, наряжают ее, украшают золотом и серебром, и до пьяна день и ночь пивом да элем поят. Две девушки, служки-жрицы, ангелы смерти, начинают сопровождать ее повсюду. Следят за тем, чтобы той было пьяно и весело. А она, прощаясь с жизнью, начинает обходить все шатры и совокупляться со всеми собравшимися здесь мужчинами. «Скажи своему господину, — говорят они ей после соития, — что сделал я это из-за любви и дружбы к нему. На 10-й день покойника из земли достают, в одежды парчевые и шелковые наряжают, да на ложе, что на ладье установлено, средь подушек усаживают. Сидит он мертвый, лицо черное, глаза закрыты, а на голове шапка нарядная». Соболем отороченная. Кафтан из парчи византийской, на все пуговицы из чистого золота застегнутый, а на ногах сапоги софьяновые красуются. Рядом лежат доспехи его, секира боевая, меч, шлем золоченный да кольчуга. Наложницы хлеб, мясо, лук да мед ему несут, цветы и благовония подносят. А родственники тем временем собаку покойного поймают, да пополам мечами изрубят. А как изрубят, к ногам мертвеца кладут. Затем коня его верного вначале до мыла загоняют, а потом также на куски рубят, и мясо это конское в ладью к нему складывают. Двух коров или же быков, а также кур да петуха также забивают и к нему в ладью все кладут. А когда все это свершат, подводят к построенным здесь же у ладьи воротам, ведущим якобы в страну мертвых, ту самую наложницу, которая пожелала мир этот покинуть. Становится она своими ступнями на ладони воинов, и поднимают они ее трижды высоко над этими вратами. «Что видишь?» — спрашивает у нее ангел смерти. «Вижу отца и мать свою, а сейчас родственников своих давно умерших». И, наконец, третий раз спрашивает у нее старуха, кого она видит, и та ей отвечает: «Вижу своего господина, сидящим в саду, а сад красив и зелен, а с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня. Так ведите же меня скорей к нему». И ведут тогда ее к возвышающейся на помосте ладье, где в шатре среди подушек сидит мертвый ее хозяин. На ходу снимает она браслеты и отдает их старухе, ножные кольца тем девушкам, которые служили ей все эти 10 дней. Мужчины же, все, с кем она сочеталась, выстраиваются в ряд, один напротив другого. Переплетают они руки свои между собой, и по этой дорожке, высоко над землей, сбросив одежды, обнаженная, она идет навстречу со своей смертью. Уже когда стоит она на носу ладьи, старуха-жрица подносит ей кубок с опьяняющим зельем. Она поет песню над этим кубком и прощается со своими подружками. А когда выпьет его до дна, то в шатер заходит. А там ее уже ждут 6 воинов у ног покойного ее хозяина. Сменяя друг друга, с ней совокупляются, а затем 2 из них крепко за ноги ее хватают и удерживают. 2 же других за руки держат, а оставшиеся перекидывают веревку через ее шею и начинают тянуть концы ее в стороны. Все воинство, окружив ладью, по щитам мечами бьют, чтобы шумом этим перекрыть крик ее смертный. Старуха тем временем, широко размахнувшись, ритуальным ножом ударяет ей в грудь, туда, где еще бьется сердце этой бедолаги. Когда со всем этим будет покончено, наложницу, завернув шелка, рядом с господином укладывают, и тут же все корабль покидают. Наследник же покойного, его старший сын или же друг верный, взяв факел, придает все это огню. Если ветер веселый набежит, радуются все, приняла его Хель, повелительница мира мертвых, к себе. А после курган высокий насыпают, да на вершину его камень рунический в виде фалоса ставят. И стоит он как символ того, что соитие покойного с Хелью, повелительницей мира мертвых, а также с Ран, штормовым божеством моря, и 9 ее дочерьми, состоялось. Когда же по Асмуду тризну справляли, вспомнил Владимир, что наложница воеводы была чудо как хороша. Ни до, ни после красивее ее Владимиру в своей жизни уже не довелось увидеть. Как завороженный смотрел он тогда на этот танец смерти. Прощаясь с жизнью, эта девушка, как ему казалось, хотела получить все удовольствия от мира живых. В охмелю, в золоте, с венком из полевых цветов на голове и тончайших одеждах она обходила один шатер за другим и без устали неистово предавалась там любовным утехам. Будто посланница смерти, она собирала в своем лоне семя всех живых мужей, чтобы передать ее Хеле, повелительнице мира мертвых. Когда же подошла его очередь, и она вошла в его шатер, он растерялся. Руки дрожали, и пот всего его прошиб. А потому что все внутри смешалось, и вожделение, и страх, его неопытность, а главное, мысль о том, что вот сейчас, через нее, он к Хельгарду, к миру мертвых прикоснется. «Ох, и давно это было!» — вздохнул тяжело Владимир. «И поди разберись тогда, на чьей стороне правда была. Ведь с измальства слышал он о драуграх, мертвецах, не сгоревших в погребальных кострах, о том, что их бестелесные души в черных плащах без голов все продолжают ходить по земле. Ужас охватывал его от этих рассказов. Всего 12 годков ему было от роду, когда погиб отец, князь Святослав. Погиб от рук печенегов, подкарауливших его на днепровских порогах, когда тот возвращался из Византии. Хан печенежский Куря самолично отрубил ему голову, а позже из черепа отца кубок сделал. Серебром его оковал, вино из него пил. И стало тогда чудиться Владимиру, будто отец к нему приходит. В каждой тени ночной он видел его. Стоит в черном плаще без головы, да все молчит. А что тут скажешь, как головы нет? Бабка же его, княгиня Ольга, еще раньше в самом Царьграде христианство приняла. Помнил он, как она и отца его уговаривала, когда тот еще жив был, окреститься. Да все отмахивался он, мол, дружида засмеет. Как можно верить тому, кто сам себе раду не дал? Нет, мой бог Тор, — говаривал он, — ему верю. Да своей руке меч держащий. Да как было не верить, — думал Владимир, — когда столько крови кругом. Кто сильнее, тот и прав. А когда с тобою дружина славная, то веришь тому, кто в бою рядом с тобой стоит, да в глаза смерти с тобою смотрит. Веришь ему, как самому себе, любые дела с ним можно порешить. И гроза будет тому, кто на их пути окажется. Бывало, стоят они в осаде вокруг неприятельского городища. Стоят день, стоят два, а кровь от этого только закипает. И когда ворвутся в город, пощады уже жди. Кровь льется реками. Секиры свистят, головы летят долой, и тела, посеченные, кругом лежат. Бьются, пока всех мужей неприятельских не порешат. А когда всех побьют, баб их ищут. А те, стоя у мертвых, еще теплых тел мужей своих, завидев их, юбки сами задирают. В глазах ужас, лица их от страха перекошены, но жить-то хочется. И чудно, как все устроено. От радости, что сам жив остался, волнение такое охватывает, что зубы сводит. Выплескивается тогда в ее лоно из тебя жизнь новая, и такая радость одолевает. А она, видимо, что-то схожее чувствует, и без остатка, как та сухая земля, начинает принимать в себя семя твое и влагу. И задумаешься тогда о том, что сама смерть жизнь рождает. Как тот плод с дерева опавший, который поначалу сгнить должен, прежде чем семя из него в землю уйдет. Владимир ни одну из баб тех пленных от себя не прогнал. Всех при своем дворе держал. Всего 800 душ он содержал. 300 в Вышгороде, 300 в Белогородке и 200 здесь, в Берестове. А вот как христианство принял, развел руками Владимир, так всех и пришлось распустить. Теперь вот совсем один остался. И телесами их пышными теперь меня не заманишь. Видать, вся сила моя ушла в думы, с горечью решил он. В одном церковнике правы, рассуждал дальше Владимир. Не повинны юные девы раньше времени мир наш грешный покидать. Не правят уже тризны на Руси, не приносят жертвоприношений. И это моя заслуга. Может, хотя бы за это простит меня Господь наш Иисус Христос. Простит мои прегрешения, осенил он себя крестом. Ах, эти думы опять растревожило их Рогнеда, к тому же бок нестерпимо болит, и что ему окаянному надо? Бывало раньше, какая хворь, пива медового пенного с горечью хмельной зачерпнешь поболее в ковш, выпьешь, не отрываясь, и все как рукой снимет. А теперь вот не велят варить, и кому? Ему, князю Киевскому. Ах, какой ковш у него пивной славный! Сам велел когда-то из липы его вырезать. А был он изготовлен в виде ладьи, на которой прежде он в Норвегию к ярлу Хакану Могучему, родственнику своему, за подмогой ходил. Свара тогда между братьями его сводными, Олегом и Ярополком, началась. Войной друг на друга пошли. А он от греха подальше за море тогда уплыл. Под защиту варягов стал. Ох, и славно они там с ярлом погуляли тогда. А как крепко и ладно сложены норманки, волосы белые, а тела кровь с молоком. А Хакан, родич его, слабость к девам тем имел. Перепробовал он тогда всех дочерей местной знати. На 2 недели в жены брал, а затем, насытившись, домой их отсылал. За это и поплатился. Убили его ярлы. А ковш тот на пол ведра был, вспоминал Владимир. Бывало, на спор, не отрываясь, он весь выпивал. А теперь хоть бы глоток, сволочи, дали. Но все же не это его больше тревожило. Гнал он от себя эти думы, но они все досаждали. Да и разрешить их, как бы ему ни хотелось, рано или поздно все равно придется. И, возможно, даже сегодня, к обеду, когда за ответом Анастас Корсунянин явится. Ведь все работы по росписи в Софии Святой из-за этого остановились. Ну как ему знать, недоумевал Владимир, кого рядом с ним следует на стене там малевать? Только Бориса да Глеба, сыновей моих, в законном браке рожденных, как того церковники хотят. А как же тогда Святополк, сын приемный? Как Ярослав, сын от Рогнеды? Как Мстислав, князь Тмутараканский? Святослав, князь Древлянский? Судислав, князь Псковский? Ведь они тоже мои сыновья, пусть и рожденные от других женщин. А вот Анастас, чтоб ему неладно было, иное глаголит. Мол, нельзя малевать их, это грех. Они рождены в блуде, а это храм, там все свято должно быть. Да поступи он так, как церковники того хотят, сеча великая на Руси может случиться. Сыновья его и так, видно, что-то прослышали. Ярослав-то тот уже посмел его, князя Киевского, ослушаться. Дань ежегодную Киеву перестал платить, а это ни много ни мало, а 2000 гривен серебром. Глаголют, будто он уже самочинно отчеканил в Новгороде монету свою, сребреник с Георгием Победоносцем, чтоб ему неладно было. Да и Святополк, рассуждал Владимир, который по старшинству своему должен в Киеве править, испугавшись, что будет это не так, стал за спиной его с чужеземцами переговоры вести. А ведь тесть Святополка, пузатый Болеслав, король польский, только и ждет того, чтобы земли свои червенские назад отобрать. Вот за это и пришлось ему в темницу Святополка заточить. Нехай охолонит. Да и Ярослава он было хотел приструнить. Розгами уже не отхлещешь. Пришлось вот по весне войско собирать. Уже и в поход собрались. Да весть пришла, на Киев печенеги идут. Велел тогда Владимир в степь навстречу им дружину свою отправить, а во главе ее Бориса поставил. Вот как все неладно сложилось, думал князь. Как волка того обложили. Сначала от Рогнеда отказался, потом гарем распустил, а теперь что? От сыновей своих должен отречься. Русь поделить. Отменить законы дедовские, согласно которым Святополк, его старший сын, Киевом должен править. Глиной податливой стал я в руках церковников. Видимо, от этого и полюбил Владимир пчел слушать. Уйдет, бывало, подальше, ляжет в траву, в небо синее смотрит и все слушает, слушает, как те жужжат, мед все носят. И так хорошо на душе станет, что и заснет сладко. А случается и наоборот, думы станут одолевать. Почему у пчел все так ладно и правильно? Почему у людей не так? И вспомнит тогда Рогнеду, то время, когда с дружиной викингов он из Норвегии на Русь вернулся, как отвоевал с их помощью у братьев своих Олега и Ярослава киевский престол, как брата его Ярополка в той усобице подняли враги мечами за пазухи и держали долго перед ним. А он глаза свои отводил, не мог на это смотреть. Вспомнил о том, как он с малыми братьями сорочьи гнезда разорял. И пошел он после этого на Полоцк, князю полоцкому Рогвалду, его дочь Рогнеду сватать. Но отказала она ему, назвав Рабиничем. Кровь ударила тогда в голову. Ведь всего 18 годов было ему от роду. Приказал он дружине вязать отца ее Рогвалда и мать и братьев ее. И стал на их глазах насиловать Рогнеду. А если те лица свои воротили, приказывал дядьке своему Добрыне, чтобы тот силою заставлял их на это смотреть. А потом, после всего содеянного, порешил он их секирую на глазах Рогнеды, и отца ее, и мать ее, и брата. Взял он силою тогда себе в жены Рогнеду. Все ждал, когда та собакую верную смотреть на него станет. Да не случилось такого, хотя и троих сыновей ему родила, Изяслава, Ярослава и Всеволода, да трех дочерей Предславу, Премиславу и Мстиславу. Да и дети, которых она родила, как те волчата, как ни приручал, как ни прикармливал, все за мать стояли. Среди всех Ярослав выделялся. Хоть и хромым от рождения был, зато хитростью и умом Бог его не обделил. На коня и тот толком залезть не мог, зато какие козни плел. Когда же Владимир христианство принял и жениться на Анне, византийской принцессе, надумал, пришлось ему Рогнеду из княжеского дворца за Киев в сельцо Предславское отселить. Стояло оно на реке Либедь, неподалеку от Киева. Узнав об этом, она совсем озверела, с ножом на него набросилась. Простил он ее тогда, мол, что с бабы-то возьмешь? Но не угомонилась она. Изяслава, сына их, которому 9 годков всего исполнилось, подговорила против отца своего выступить. До сих пор он перед глазами его стоит. Сам малый меч поднять не может, зато готов отца своего за мать убить. Осерчал он тогда, и не на шутку. Велел Рогнеде надеть на себя наряды дорогие и ждать казни своей. Когда пришел, она и бровью не повела. Сидит и все в глаза ему смотрит. А на самой платье зеленое оксамитовое, золотом да серебром расшитое. Подвеска на груди с оберегами, молотами бога Тора, гребнями со зверями, солнцем и луной. На руках браслеты, им же когда-то даренные, а в ушах у серязи золотые. Посмотрел он тогда на нее и молча вышел из терема. В тот же день ее в Полоцк отправил. Вот и сегодня она в том же наряде явилась, вспомнил свой сон Владимир. Так вот и жизнь прошла. И вроде недавно все было. Все воевал, пиры буйные устраивал. Сколько людей крутилось вокруг, а как помирать время пришло, никого рядом нет. Вот разве только Рогнеда ночью придет. «Да подаст мне кто-нибудь окаянное пиво!» — прокричал князь.